Экспедиция 1909 года. Глава 21. Северный исток монгольского Канаса. Открытие крупных ледников в горной группе Табын-Богда-Ола. В 1909 году мы доехали на пароходе до Бийска. На этот раз я решил взять лошадей и проводников, возможно, раньше, и договорился в Черге с двумя собственниками лошадей. Они должны были доставить багаж на таратайках до Кош-Агача, а там переложить на вьюки. В Кош-Агаче пробыли двое суток и выступили 30 июня, имея ближайшей целью таможенный пикет на Укоке, откуда я хотел исследовать западный склон группы Табын-Богда-Ола. На Укок мы прошли в 6 дневных переходов по старому маршруту 1897 года, то есть через Тархату, Зерлюколь, Джумалы, Акул, и прибыли туда 5 июля. 6 июля. Беспросветное ненастье. Грозы с ливнем одна за другой. К вечеру выяснило, я готовился к разъезду на поиски вершины корабль, отбирая необходимые вещи для этого разъезда. 7 июля. Утро довольно ясное. Алаха от ненасти вздулась, и переправляться пришлось в лодке. В 10 часов мы поехали на юго-запад по направлению к кораблю. Я рассчитывал увидеть его с высокого плато, которое возвышается по южную сторону от таможенного пикета, но на этот раз я решил подняться на нижнюю окраину плато, ближе к искомой вершине. Пройдя у подошвы плато часа полтора, мы достигли выхода ущелья Чолокчат и повернули вглубь его. У выхода склоны ущелья недоступно круты, но через полчаса езды проводник киргиз предложил подняться по очень крутому косогору вправо. Подъем так крут, что пришлось спешиться и проводить лошадей одну за другой. Особенно трудно было пройти неширокую россыпь из крупных камней. Дальше подъем мягче и вообще удобней, он идет вдоль бокового лога, где местами обнажаются яры из красной глины. На плоской вершине скоро начались стопи, батпак, поросшие сочным ковром альпийцев. Лошади иногда проваливались по брюхо, особенно топко было в вершине лога, который мы объезжали сверху. Оставляя справа небольшой скалистый кряж, мы продвинулись по ровной площади на юг, и скоро можно было заметить, что плато получило уклон на юг. Опять надвинулась ненастье, полил дождь, а облака укутали вершины. Иногда порывом ветра разрывало тучи и показывались снежные склоны вершин группы корабля на юге, по другую сторону глубокой долины реки Бутео-Канас. Из болот южного склона понемногу сформировалась небольшая речка, углубившая свое русло. Спускаясь ее правым берегом, мы около 2 часов дня достигли небольшой котловины с порослью полярной березки. Здесь, у южного края плоской вершины, я решил переночевать и дождаться ясной погоды, чтобы осмотреть вершины. Пока разбивали палатки, я пошел дальше вперед к обрыву в долину Бутео-Канаса. Дождь временно прекратился, и я мог лучше рассмотреть положение корабля, хотя и увешанного тяжелыми облаками. Эта снежная группа возвышается на водоразделе между Канасом и Бутео-Канасом, доминируя над всей грядой. В боковых долинах, открывающихся с группы корабля в долину Бутео-Канаса, залегают 4 небольших ледника, дающих отдельные потоки. Наиболее обособлен 4-й, самый нижний ледник. Рассматривая верхнюю часть долины Бутео-Канаса, я обратил внимание на то, что в вершине реки, в верстах в 10 от моего пункта, зеленая долина как-то сразу обрезывается седлом как раз в том месте, где обрывается пограничная гряда, протянувшаяся на восток от корабля. За седлом, несмотря на большую облачность, я рассмотрел часть большого ледника с трещинами, который не мог принадлежать системе Бутео-Канаса. Мало того, к югу от этого ледника из-за пограничной гряды выставлялась более высокая гряда со снежными языками. Вершин не было видно, все было закутано облаками. Я чувствовал, что нахожусь накануне интересного открытия. Корабль меня уже интересовал мало. Я решил на следующее утро продвинуться к верхнему седлу Бутео-Канаса и выяснить, что за ледник там залегает. 8 июля. Утро ненастное, потом немного лучше. Вершины кутаются в облаках. В 9 часов круто спустились в долину Бутео-Канаса и направились на восток к седлу, за которым я видел ледник. По правому берегу Бутео-Канаса есть тропа. На левом — у подошвы корабля камень и топи. Скоро слева оставили боковое ущелье реки Карачат, которой можно перевалиться на укок. В хребте с южной стороны видны три боковые долины с небольшими ледниками. Четвертый ледник с той же стороны, но ниже по течению. Он залегает на северо-западном склоне корабля. Восточнее группы корабля в хребте видно невысокое седло, а за ним последняя сопка, которая заканчивает хребет у восточного конца. Широкая, выпаханная древним ледником долина Бутео-Канаса поднимается к востоку весьма постепенно. В течение 3 часов мы, миновав группу корабля и низкое седло, против последней сопки вышли на плоскую седловину, приходящуюся как раз на русско-монгольской границе. В юго-восточную сторону от седловины падает очень крутой склон в глубокую лесистую долину монгольского Канаса. В глубине долины, на востоке, я видел конец большого ледника, а все остальное, не считая более близких склонов, было густо затянуто завесой облаков. Она заканчивалась снизу ровной горизонтальной линией, скрывая за собой все вершины хребта. Вниз по долине, направляющейся на юго-восток, виден был мощный поток монгольского Канаса между крутыми лесистыми склонами. Он протекает извилистым руслом среди широкой полосы белых камней и исчезает за поворотом на юг. Хотя многого не было видно, но я понял, что дело серьезное. Я был у главного истока монгольского Канаса, который до сих пор не был известен. Вместе с тем, с этим открытием, заполнялось последнее белое место, которое оставалось у меня на западном склоне группы Табын-Богдо-Ола. На альпийской луговинке, вблизи маленького ключа, мы раскинули наши палатки, едва переступив русско-китайскую границу. Стан находился на высоте 2918 метров, и отсюда должен был открыться доминирующий вид в ясную погоду. 9 июля нас посетила безоблачная погода. Перед нашими глазами открылась изумительно блестящая и величественная панорама снежного хребта, особенно когда я поднялся на невысокую сопку по южную сторону пограничного седла. У северного конца хребта мы увидели 3 снежные вершины. 2 передние имеют скалистые обрывы в западную сторону, 3-я дальняя, стоящая в тылу ледника Потанина, совершенно белая. Южнее и ближе к нам протянулась вершина со снежным, северным склоном и длинной белоснежной гривой, которая падает в главную долину монгольского Канаса. Эта передовая вершина, как я убедился в тот же день, закрывает собою снежный купол, самую высокую вершину группы Табын-Богдо-Ола. В высокой долине, севернее передовой вершины, залегает правый боковой ледник монгольского Канаса. По ее, группы Табын-Богдо-Ола, южную сторону, прорезалась глубокая долина с большим канасским ледником. С юга вырезка долины ограничена крутым склоном двуглавой снежной вершины, верхушку которой я видел еще в 1905 году, со столовой вершины Укока, плато Чолок-Чат. Но тогда я не знал, куда ее отнести. Эта вершина особенно бросается в глаза красотой своего контура. Каждое утро, выходя из палатки, я прежде всего любовался красотой ее формы и белизной снега, нависшего карнизом над маленьким ледничком. Молодежь назвала эту вершину «красавица», и я удержу это название. Большой канасский ледник, как показывает съемка, имеет до 12 верст длины. Он начинается 2 потоками по обе стороны трехглавого массива на главном хребте монгольского Алтая. В глубине южного потока дальше этого массива возвышаются 2 снежные пирамиды, которые я раньше видел с ледника Потанина. Если проследить ледник по южному потоку, то в общем он изгибается наподобие английской буквы «С». Он несет на себе полосу средних морен, а нижний конец его окаймлен их светлой полосой не меньше версты длиной. Это частью перемытые конечные морены, сквозь которые пробивается поток, вытекающий из ледника. К западу от красавицы прорезалась боковая долина. Конец ее, заполненный моренами, приходится против конечных морен большого ледника. Морены здесь почти соприкасаются. Позднее я видел в глубине долины еще боковой ледник, который и выбрасывает морены. Дальше на юг возвышается широкий массив с двумя довольно плоскими вершинами, покрытыми снегом. На западном склоне массива видны четыре высоких лога, заполненных небольшими ледниками. Берущиеся из них потоки в виде белых извилистых ниток в неглубоких желобах круто падают в долину монгольского Канаса. Еще дальше на юг можно проследить поворот главной долины вправо на запад. У поворота возвышается несколько вершин, которые я видел в 1905 году с Канасского перевала. С правой, западной стороны глубокая долина монгольского Канаса ограничена крутыми склонами пограничной цепи, внизу лесистыми, а выше переходящими в прямые скалистые уступы. В общем, с севера на юг открывается картина хребта Алтая протяженностью верст в 40-50. В тот же день, торопясь использовать хорошую погоду, я сделал еще небольшую экскурсию к северу от стана, чтобы лучше осмотреть боковые ледники и определить положение Цагангольского купола. Сначала болотистыми котловинами вдоль ручья, а потом уступами скал я поднимался 2 часа вдоль правого бокового ледника, пока в глубине его не открылся вид на главную вершину. Как я уже упоминал раньше, вершина, пологая и белая к леднику Потанина, сюда в Канас обрывается вертикальной скалистой стеной лишь с узкими полосами снега. Боковой ледник начинается под ней и огибает массив передовой вершины. С севера к нему сползают еще 2 ледничка с соседних вершин. С высшего пункта, до которого я поднимался, открылась также и боковая долина противоположной стороны монгольского Канаса, а в ней ледник, который огибает с юго-запада 2-главую вершину. Все это выражено на прилагаемой карте ледников горного узла Табын-Богдо-Ола. Вечером мы подготовлялись к экскурсии на большой канасский ледник, которая была назначена на завтра. 10 июля. Оставив для охраны лагеря одного проводника с ружьем, мы довольно рано отправились к леднику. Прежде всего предстояло спуститься на дно долины Канаса. Прямо спускаться было невозможно вследствие большой крутизны склона, поэтому мы продвинулись к глубокому оврагу, по которому стекает поток из правого бокового ледника, и спустились вдоль него по другому сухому логу, падающему в Канас 2 крутыми уступами. Кое-где пролегает едва заметная тропа, около которой зеленеют заросли полярной березки и пятна сочного альпийского луга. Скоро достигли верхней границы леса с искривленными лиственницами, ниже расселился довольно густой лес из лиственницы, кедров с широкими полянами сочной прерии, состоящей из борца, борщевика, кипрея и других высоких форм. Спустившись к яру у берега грязной и бурной реки, мы перебрели поток правого бокового ледника и продвинулись вверх до конечных размытых морен, куда вплотную подходят последние деревья. Переезд от стана занял около 2 часов. У последних деревьев на сочной поляне мы оставили лошадей и дальше направились пешком по крутым камням морен, сложенным в бугры и гряды. Через них с грохотом прорывается грязный Канас, образуя целый ряд каскадов. О броде на другую сторону здесь и думать нечего. Ясно слышно, как вода катит крупные камни. Вероятно, можно было бы найти брод значительно ниже по течению, где река разбивается на отдельные протоки и галька мельче. Через 1/2 часа ходьбы мы достигли конца ледника, где он образует широкий грот с обваливающимся потолком и стенами. Из грота и вырывается мутная река. Несколько в стороне от ледника, но как раз против грота я отыскал большой валун и на нем отметил зеленой краской дату моего посещения, инициалы всех участников экскурсии и прямую линию, которая указывает конец ледника. В 11 часов мы ступили на ледник с левой стороны от грота. Сначала подъем довольно крут, но потом переходит в пологие волны, и потому идти нетрудно. Трещин на поверхности ледника также мало. По льду стремятся поверхностные потоки прозрачной воды, особенно увеличивающиеся к вечеру. Между ними есть правильные винтовые потоки. Вблизи средней морены встречаются невысокие ледниковые столы. Мы поднимались, придерживаясь средней линии ледника. Скоро показался с северной стороны главный купол горной группы Табын-Богдо-Ола и текущий с него ледниковый приток. Последний делает в середине поворот, почти под прямым углом, у невысокой скалистой стенки, которая отделяет его от верхней части правого бокового ледника, выходящего близ нашего стана. Ледниковый приток не сливается с главным ледником, а лишь смешивает свои конечные морены с правой боковой мореной главного ледника. Рядом, выше по течению, спускается второй, меньший ледниковый приток. А еще ближе к главной стене хребта в широком коридоре залегает третий ледник, сливающийся с главным у широкого массива с тремя вершинами. При слиянии образуется ясная средняя морена, но она все-таки оттесняется к правому берегу главным течением. У северного конца массива возвышается острая снежная пирамида, видная и с востока ледника Потанина, а южнее две тупые вершины. С острой пирамиды спускается крутая полоса снега до уровня ледника. С седла между двумя тупыми вершинами течет еще крутая полоса снега, которая внизу образует небольшой ледничок, ограниченный справа и слева низкими скалистыми грядами, отрогами массива. Между ними он выходит и сливается с главным руслом. Вершина главного ледника уходит к хребту по южную сторону трехглавого массива, и там образуется его обширный снежник на седловине хребта и на двух снежных пирамидах близ него. Против массива главный ледник дает более крутую волну, разорванную лабиринтом сплетающихся трещин. С южной, вернее юго-западной стороны главного ледника протянулась сплошная снежная стена с несколькими плоскими вершинами. С этой стены круто спускаются до трех фирновых потоков к главному леднику, которые кое-где разделены темными скалами. Два потока, более значительных, текут с овальной, совершенно белой вершины, а самый меньший нижний берется со снегов красавицы. На ней же залегает небольшой ледничок в отдельной лощине как раз против нижнего конца большого ледника. До средней части ледника мы поднимались 3 часа. Пока Обручев делал съемку, мы успели сходить еще дальше, к волне льда с трещинами, находящейся на высоте 3108 метров. После короткого отдыха и завтрака на ледниковом столе в 4 часа мы двинулись назад и в 6 часов были у лошадей. За время нашей экскурсии по леднику часть грота успела уже обвалиться, а Канас сильно обогатился водой и грохотал на размытых моренах. В течение 1,5 часов мы поднялись старой дорогой к своим палаткам, где были уже на закате солнца. 11 июля. К утру был сильный иней. Вода в нашем ключе замерзла, и лед достигал 6-7 мм толщины. До полудня экскурсировали вокруг лагеря. В 2 часа дня мы выступили обратно вниз по долине Бутео-Канаса, но по пути заехали на соседнее с нашим седло в пограничном хребте. Оно находится по левую, южную сторону от Бутео-Канаса. Седло совершенно плоское, и перевалить на другую сторону не представляло никакого труда. Здесь мы были опять над долиной монгольского Канаса, но верст на 6 ниже. Опять открылся вид на главный ледник и даже на главный купол группы Табын-Бог-Дуала. От красавицы остался только верхний конус, но зато хорошо были видны 4 малых ледника противоположной стороны. Главное же, что было видно, это на юге извилистое озеро с мутной водой, куда впадает монгольский Канас. Всего озера из-за поворота ущелья не было видно, а лишь его западный берег и северный залив с дельтой при впадении Канаса. Оно дает поворот вправо, на запад, где выходит Канас, и на восток, где впадает южный исток Канаса. За озером поднимается целый ряд снежных вершин, самая западная из них в форме белой крыши относится к истокам Каратыра и Сома. Соседняя к западу в виде широкой пирамиды образует ледник, а рядом другой, поменьше. Оба ледника спускаются или к озеру, или в южный исток Канаса недалеко от озера. Все эти вершины я видел раньше с Канасского перевала. Долина монгольского Канаса, идущая к озеру, имеет очень крутые склоны. Само озеро с запада заперто также недоступными склонами. Одним словом, попасть в самое верховье монгольского Канаса по долине едва ли возможно, и единственный путь пролегает через Канасский перевал и долину Бутео-Канаса, то есть через русские пределы. Взяв румбы бусолью и сделав фотографии, мы отправились в догонку каравана. Шли довольно торной тропой по правой стороне от Бутео-Канаса. Долина покрыта хорошим лугом, совершенно неиспользованным кочевниками. От верховьев до устья реки 4 часа хода. Перед устьем тропа разветвляется, более торная пересекает реку и уходит влево к Канаскому перевалу, следовательно, в пределы Монголии. Вторая идет правее, на Пекет-Укок. У выхода долины она дает уступ, и здесь Бутео-Канас прорывается каскадами в тесном коридоре из круто поставленных глинистых сланцев. Здесь заночевали. 12 июля в 4-часовой переход знакомой дорогой мы достигли таможенного пикета на Укоке и начали подготавливаться к выступлению в Монголию через перевал Улан-Даба.